Здравствуйте, программа «Время покажет» в прямом эфире Первого канала. Сегодня мы начинаем с грустной новости, новости буквально последних нескольких часов. Умер композитор Эдуард Артемьев в возрасте 85 лет. Человек, которым, скажем так, творчеством которого и жизнью в этом смысле которого была пронизана жизнь, ну, не будет преувеличением сказать, большинства из нас, потому что он написал музыку к 150 фильмам. И эта музыка, она пронизывает всю нашу жизнь, мы с нею жили, живем, иногда даже не зная, что это он. Да, а это он. И у каждого есть своя мелодия, написанная им, свой фильм, и «Солярис», и «Сталкер», и «Зеркало», и «Утомленные солнцем», и «Сибирский цирюльник», и еще очень-очень-очень много фильмов, в которых звучит эта музыка, без которой эти фильмы были бы другими и не стали бы тем, чем стали для нас, для каждого. Если вы сейчас закроете глаза, вы поймете, что вот этой мелодией можно озвучить десятки, десятки ситуаций, событий в вашей жизни. И еще многими другими. И эта музыка останется с нами. Я не знаю, что я скажу, когда мне будет 85, но сейчас в свои 56 я скажу, что человек, который оставил нам столько, прожив так, прожил не зря и ушел достойно.
Коктейль Global Village 119.90. Пятерочка вручает и цены снижает.
Что это такое?
Хорошая такая порода, ловит зитный.
Он не продается.
Хочу ужастика!
Чебурашка. В кино с 1 января.
С новой плойкой тебя.
И тебя с новой плойкой. С новым комодом.
С новым блендером.
С новым луноходом.
С новым вертолетом.
С ноутбуками вас.
Стоп! Возьмите лучше эти. Они мощнее и дешевле.
Встречайте новогодние праздники вместе с Озон.
На Яндекс.Маркете новогодняя распродажа и новые скидки каждый день. Покупайте детские товары Кико с дополнительной скидкой 15% по промокоду.
Это чего?
Глеб, я же просила музыку потише. Так все, я объявляю битву плейлистов. Сейчас ты у меня попляшешь.
Ответка!
О-о-о! Это запрещенный прием!
Молодежь! Ну что же вы, классики-то не знаете, бедолаги!
Слушай плейлисты любимых звезд в приложении МТС Мьюзик. 2 месяца бесплатно по подписке МТС Премиум.
Внимание! При отравлении, аллергии и похмелье пора пить Полисорб.
Совершенно все для Нового года со скидками до 50%. Гель для бровей и ресниц за 249 и даже аромат Ланван за 2624 рубля. Совершенно все для Нового года с Литуаль.
Осталось 3 дня, и русская лото разыграет новогодний миллиард. Покупайте билеты!
Новогодние подарки в мобильном приложении Sunlight. С бесплатной доставкой по России. Sunlight – идеальный подарок. Sunlight – это любовь.
Скорей, скорей, пятерочку.
Я пришел в пятерочку, желание чтоб сбылось. Здесь 1 000 000 подарков подготовились всерьез.
Пятерочка выручает и подарки вручает.
Много лет назад мы увидели перспективы там, где родились и выросли. И открыли здесь банк «Уралсиб». тех пор мы продолжаем воплощать перспективы тех, кто ищет дело жизни.
Первый день работы цеха. Наконец запустились.
Тех, кто не перестает учиться. И тех, кто видит красоту вокруг, где бы они ни оказались. Уралсиб. Перспективы там, где вы.
Кола «Черноголовка» с новогодним настроением внутри. Заряжена лично Дедом Морозом.
Лекарства и товары для здоровья вы найдете на Здравсити. Например, Боралгин при сильной боли и лихорадке. Боралгин и другие лекарства на Здравсити. Скидка 10% на первый заказ в приложении.
Озон. Доставляем с любовью.
Скидки на любимые бренды Haggis, Kotex, Kleenex до 50%. Пишите «Выгода» в строке поиска Озон. Ищите разные скидки.
Хорошо бы с ним праздники провели, а?
Да я вообще не помню, когда я последний раз так смеялась.
Я танцевал.
Да, он такой.
Да вы же мои золотые.
Дедуля, мы вообще-то про премиум.
Я про вас.
Ты мне сразу понравился.
Подписка МТС Премиум. Онлайн кинотеатр Кион. 50 гигабайт интернета, МТС Мьюзик и книжный сервис Строки. 2 месяца бесплатно.
А кто приносит подарки на Новый год?
Дедушка Мороз.
А еще Бабушка Мороз. Мама Мороз. Брат Мороз. И Папа Мороз.
Дедушка Мороз, ты не один.
Всем морозом новогодняя распродажа на Яндекс.Маркете.
Напитки из черноголовки 99,90. Пятерочка выручает и цены снижает.
Астрологические прогнозы этой женщины настолько точны, что критики уверяют, у нее есть надежные источники в кабинетах власти.
Я говорю и о фонде Рокфеллера, и о Всемирном банке. Там грядут значительные потери на уровне неких активов.
Кто или что диктует Светлане Дороган ее прогнозы?
Я вижу дальний горизонт. Задача только это превратить в доступную форму речи.
Как она узнает будущее?
Она говорит, я вас очень прошу не оперироваться в этот день. Я не послушался. Произошло много сложностей. Я умереть должен был.
Можно ли запрограммировать себя на удачу? Можно ли изменить судьбу? Или звезды уже запрограммировали нас с рождения?
Судьба, она поставит вопрос ребром.
В специальном выпуске «Пусть говорят» прогноз на новый 2023 год от звезды астрологии.
Сюжет, я бы так сказала, свыше придуманный, который настолько перекроит не только геополитический ландшафт.
Сегодня на Первом.
Услышали вот этот прогноз?
Мы не просто услышали, мы записали, чтобы потом проанализировать, что сбылось и не сбылось.
Программа «Время покажет». Продолжаем работать в прямом эфире. У нас сегодня последний, действительно, именно не крайний, а последний эфир в уходящем 2022 году. И удивительным образом, а может быть и не удивительным образом, сегодня произошли несколько событий, которые в каком-то смысле слова вписываются ну, в такой, в общем, традиционно предсказуемый характер завершающего эфира года, когда подводят итоги уходящего года тому, что сделано, что не сделано, что было правильно, что было не совсем правильно. Ну и, естественно, обсуждают того, чего ждать от года следующего. Почему я это говорю? Потому что к вопросу о том, мы все с вами прекрасно понимаем, что было главным событием или главными событиями, которыми был наполнен уходящий год. То, что сделало его таким непростым, таким сложным, таким тревожным, и можно подобрать еще десятки эпитетов и определений, каким он был, и все они будут, неважно со знаком плюс или минус, они будут такими очень сложными. Потому что мы начали очень сложную работу, очень сложный процесс, ну так, по полной программе начали, про который в течение разных тем, в течение всего года мы много раз обсуждали сомнения у людей, стоило начинать, не стоило начинать, а правильно ли мы делали, что начали, а туда ли мы идем и дойдем ли. Вот вы знаете, то, с чего я начал, именно сегодня, удивительным образом, наверное, не случайным, произошли события, которые еще раз как в конце года такой вот как гвоздь забили, для меня во всяком случае забили, в понимание того, что а, все сделано правильно, и б, этого нельзя было не сделать. Я говорю о том, что сегодня ночью были снесены в Одессе памятники Екатерине и Александру Суворову. И дело ведь не в памятниках. Дело в том, что это символы, посвященные людям, которые этот город фактически сделали городом. Потому что граф Суворов-Рымникский, отвоевал эту землю в прямом смысле слова у турок, которые, если кто не в курсе, на тот момент претендовали не только на эту территорию, а на территории там, той же самой Волыни, например. Так же, как и Речь Посполита. И если бы не граф Суворов, памятник которому эти манкурты сегодня снесли, непонятно, что было бы с их предками и кем они были бы сегодня, и были ли бы они сегодня, так сказать, славянами, были бы они православными, и что бы вообще там было. Екатерина сделала этот город городом. И когда эти... Я написал об этом сегодня и в телеграм-канале в своем, и не выбирал слов, потому что это действительно варвары, это действительно обезьяны с молотками, которые, в принципе, являются чужими на этой земле, которые делают это ночью, закрывая лица масками. Они даже, прикрываясь каким-то законом, который написали другие хохловарвары, я употребляю это слово, потому что на Украине все прекрасно знают разницу между украинцем и хохлом. Прекрасно они знают, им их президент еще несколько лет назад объяснил, не будучи президентом. Так вот эти вот варвары, эти обезьяны с молотками, снесли эти памятники ночью в масках, понимая, что даже при всем том давлении, которое все это время оказывалось на одесситов и по всей стране на нормальных людей, живущих там, это вы знаете, это в каком-то смысле, как это ни странно звучит, вот это что-то... Я, честно, до последнего не верил. Я думаю, ну, будут скакать, будут там обносить, будут что-то как бы... Но ума, точнее, дури... Не хватит сделать это, потому что этим они подрубили что-то, на чем, может быть, они еще могли удержаться. То есть это уже вот даже не край, это уже за краем. Более того, делая это ночью и прячась в масках, то есть они понимают, как относится к этому население, большинство нормальных людей, которые ими, конечно, сейчас задавлены и оккупированы. Да-да, если ты сносишь... находясь в городе, памятник основателю этого города, то это значит, это не твой город, это значит, что ты оккупант, это значит, что ты хочешь стереть историю этого города. А кто ты тогда? Конечно, оккупант. Но более того, они делали это, они дали еще один, на мой взгляд, очень яркий символ. Потому что, снеся ночью этот памятник, они воткнули туда, как бы вот, соответственно, древко со знаменем. Задав очень важный символ, вот прямо за два дня до конца этого уходящего 22-го года, очень сложно, вот этот символ, что там, где бандеровские обезьяны вставляют свой флаг со всем тем, чем они его сейчас наполнили, там заканчивается культура, там заканчивается история, там заканчивается здравый смысл. Там заканчивается понятие о чести, совести, о чем угодно. Там возникает как бы пустота, и нет ничего. И это очень важный символ, и то, что эти памятники все-таки они снесли под покровом ночи, и то, что вот это туда воткнули, это символизирует то, что оно само не вылечится. Оно само не исчезнет. И все те непростые операции, которые придется проделать, чтобы вот это вот вырезать, их придется проделывать. Собственно говоря, 22-й год и был таким непростым, потому что мы начали это делать. И как часто бывает, поскольку мы понимаем, что Украина – это часть нашего, в широком смысле слова, нашего собственного тела, нашего собственного организма. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь пробовал что-нибудь такое на себе зашивать или отрезать, это всегда намного больнее, чем даже на ком-то. Поэтому нам, конечно, намного больнее сейчас. Но, тем не менее, начав это и глядя на то, что происходило сегодня ночью в Одессе, у меня не осталось, у меня их и так не было. Тем более, никаких сомнений, что сделать это надо. И еще одним символом сегодняшнего дня, и это, конечно, так совпало, я не мог этого знать, и эти бандерлоги не могли этого знать, что сегодня на это был дан очень символичный ответ нами, России, Российской Федерации, потому что сегодня Владимир Путин по видеорежиму принял участие в церемонии подъема флагов на кораблях военно-морского флота Российской Федерации, которые приступают к выполнению боевых задач и входят в состав флота. Так вот, один из этих кораблей – это ракетоносец «Генералиссимус Суворов». Как хотите, но я вижу в этом глубочайший, глубочайший символизм, что там памятник Суворову сносят, и он падает, а вместо него другой генералиссимус Суворов из Российской Федерации заступает на боевое дежурство, чтобы, как было сказано еще 24 февраля, никому в голову не приходило пытаться нам мешать. Давайте посмотрим, как это было.
Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, корабли к первому подъему военно-морского флага готовы. Разрешите флаг поднять.
Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав военно-морского флота, разрешаю.
Я смотрел на эти кадры вот прямо сейчас и подумал о том, что ну вот так провернулся круг истории, что теперь генералиссимусу Суворову, среди прочих, придется вновь принять участие в борьбе за то, чтобы эти земли стали в прямом смысле слова снова русскими, российскими. Да, он будет нести свою службу в море, но, собственно говоря, это же два наших самых главных союзника. Армии и флот, что мы еще раз очень хорошо поняли в этом году, может быть, в каких-то аспектах, может быть, и не до конца понимали раньше, тут поняли со всей определенностью. Еще вот в сегодняшнем дне, который ну, в рамках нашего эфира завершает этот год телевизионный для моей части программы, два, к сожалению, тоже очень грустных и тоже очень символических события, когда снова обстреляли Донецк, снова обстреляли Синоватую, снова обстреляли Горловку, снова погибли мирные люди, потому что били строго по мирным кварталам, били градами, которые являются оружием такого, так сказать, не являются оружием избирательного действия. И это очень символично для понимания характера вот того самого бандерлогского государства, которое снесло памятники того, с чего мы начинали. Они воюют именно с людьми. И да, для того, чтобы это прекратить, для того, чтобы это преломить, да, иногда нужны очень, очень сложные, очень непростые, очень жесткие решения. И сегодня еще раз в ответ такое решение было принято, потому что сегодня в очередной раз был нанесен удар по критической инфраструктуре городов сегодняшней Украины. В очередной раз он был нанесен теми самыми ракетами, которые уже несчетное количество раз у нас кончились. Во многих украинских городах нету света, встал транспорт, включая тот самый Львов, где на Рождество все катались на лошадках и подсвечивали соборы. Но я тогда говорил и сейчас повторю. При всем при этом даже украинская пропаганда не может обвинить нас в том, чтобы погибли люди. Потому что три погибших сегодня мирных жителя, дом которых был разрушен, они в очередной раз, как это часто бывает с украинскими ПВО, они погибли, потому что на этот дом упали обломки украинской ракеты ПВО. И сегодня они ничего не могут по этому поводу сказать, потому что в своей обезьяньей радости сами сняли, как они ее сбили, и она туда упала. И это еще один очень важный момент, который, так сказать, символичен для подведения итогов этого года, что вот этот киевский режим бывшей Украины, он на наших глазах в течение этого года стал проявлять свой характер. Мы-то об этом говорили давно, но это сейчас стало ясно многим, что, ну, в общем, это становится опасно для окружающих, что этот как бы больной, он нуждается в изоляции и такой серьезной терапии, потому что он становится опасен для окружающих. Это сначала прошли поляки, куда прилетела украинская ракета ПВО. Сегодня она прилетела уже в Беларусь. Я далек от мысли считать, что это был специальный выстрел. Я лично далек от этой мысли. Но разве от этого легче? От этого, мне кажется, еще опаснее. Потому что мы обсуждали это, когда говорили про Польшу, что они подкручивают свои... Поскольку тотальная безответственность – это главная, так сказать, черта сегодняшнего киевского режима, они убирают самоуничтожение, самоликвидацию этих самых ракет, чтобы они летели подальше. Ну вот они и летят подальше. Они прилетели на территорию Беларуси. И... Чем может дальше кончиться поведение этого безответственного режима, который все дальше и дальше кичится своей какой-то как бы бесконтрольностью, потому что с ними же как бы весь Запад, это большой вопрос. И, собственно говоря, все это и есть для меня очень символичные вещи в подведении итогов вот, уходящего года, того, что мы делали, того, что мы сделали, может быть, не успели доделать. Ну, в общем, давайте начнем подводить итоги, как говорится, по всем фронтам, по всем направлениям. Начинаем.
Ну, для начала я к твоим словам добавил бы, во-первых, Эдуарду Артемьеву, Царство Небесное, был удивительный человек, я был с ним знаком, я обожал его музыку, не только кино, кстати, у него большое музыкальное наследие. А к твоим словам про Одессу надо добавить для полноты образа, что ночью, во время комендантского часа, они еще оцепили квартал в пустом городе. То есть они вот, вот так реально...
Оккупанты.
Однозначно, просто дополняет как бы образ. По поводу уходящего года я бы хотел о двух вещах сказать. Они такие, ну, не настолько привязаны к текущей повестке, но мне кажется, очень важные. Одна, как бы, одна про нас и вторая про нас. Одна скорее отрицательная, не в смысле плохого, а в смысле отрицания, а вторая положительная, в смысле прибавления и убавления. За этот год мы в жестком режиме избавились не просто от... сиюминутных, от вековых иллюзий, очень от многих. Мы, весь наш народ за этот год стал намного взрослее.
Справедливо.
Потому что избавление от иллюзий – это как раз…
Скажем так, не без боли избавляясь от этих иллюзий, не без слез.
Конечно, и с болью, и со слезами, и с высокой ценой, и с кровью. То есть, ну, ну, как оно и бывает. Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, это, конечно, то есть, с одной стороны, это отрицание, потому что мы избавились. Но с другой стороны, это очень полезно для нас. Самое главное из этих иллюзий действительно многовековая. Я, правда, сделал неожиданный вывод. О том, что есть две Европы. Вот есть Запад, Европа, забудем пока про Америку. Есть мы.
Разумная А.
Как бы одного корня. Вот, вышедшие и культурно, и в религиозном смысле, из одних и тех же мест, вот, но разошедшиеся за 1000 лет официального развода и 2000 прошедших настолько, как сегодня. Начиная с, не с Петра Алексеевича Романова, он же первый и великий, начиная с его папы, с Алексея Михайловича Романова, нам стали, то есть российская элита стала прививать нашему народу культ этого Запада. Угу. Это началось до Петра Первого. Угу. И с тех пор, даже воюя с Западом, этот культ постоянно доминировал в развитии нашей культуры. Даже, ну, я даже не буду говорить про начало войны и мира на французском языке. Но я скажу, что вот наши великие деятели нашей культуры, романы, которые писали Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич, они писали в рамках западноевропейской традиции романа воспитания, так называемого. То есть канон этого романа был взят оттуда.
Ну, хотя в тех же самых «Бесах» Достоевский как раз очень много вот этому и посвятил, что вот как бы просвещенный Запад, но ты... и мы, которые должны, и все никак не можем, значит, как там это у него, что ничего толкового не можем сказать мы на своем языке и так далее и тому подобное. Он там про это много писал.
Вот в этом и есть парадокс нашей культуры, что находясь в их как бы структурных рамках, мы внутри так. них обсуждаем наши взаимоотношения ага. с ними. Петр Ильич Чайковский писал русские симфонии, ну, какие там мелодии, там, и все. Но канон был взят из немецко-австрийской музыки классической эпохи. Мы же и начали их разрушать, о чем Запад, кстати, только сейчас начинает догадываться, потому что скажем, в музыкальной традиции, сначала Модест Петрович Мусоргский, а потом Рахманинов, они эту классическую... Мы не помещались в эту... Я приведу очень конкретный пример, но он очень характерный. О чем узнали, что опознали спустя десятилетия, что одним из людей, который разрушил классическую вот эту немецкую традицию музыкальную, ну типа Моцарт, Бетховен, вот эту, был Сергей Рахманинов. Но вопрос в том, почему он ее разрушил? Эта музыка, она такая математическая, 8 тактов, та-та-та-та, потом снова 8 тактов, ну такая, внутри такая сетка математическая. И внутри этой сетки Чайковский, Глинка, все писали. А Рахманинов сделал так, что у него мелодия начиналась с первого такта, а к восьмому она у него не заканчивалась. И он пошел дальше. Русская мелодия не уместилась в эту таблицу.
Так. И ты говоришь о том, что в 22-м году примерно то же самое произошло с русской мелодией в таком, в политически... международном плане, она, наконец, эта русская мелодия перевалила за восьмой такт и как-то стала становиться...
Сломала эту структуру и теперь ищет собственную форму.
Ага. А ей все говорят, вы перестали быть музыкой, стали какофонией.
А ей говорят, по правилам пишите музыку.
Ага.
Вот восемь тактов.
Хороший пример, я понял его теперь.
А мы говорим, наша мелодия не помещается в ваши правила, мы поем по-другому.
Ага. И тогда нам говорят, а мы тогда заберем у вас инструменты, потому что инструменты, на которых вы пишете и исполняете свою 9- или 10-тактовую музыку, они как бы все наши.
А мы отвечаем, а мы вам так споем акапелла, что вы оглохнете
так.
Вместе с вашими инструментами.
Хороший образ.
На каждую найдется...
Так. И ты говоришь о том, что это была одна из иллюзий, от которых мы начали избавляться, в том смысле, что музыка может быть не только восьмитактная, она может быть еще какой-то другой.
Она может быть наша.
Она может быть наша. Так, и мы начали это делать. Так, это одна иллюзия.
И параллельно с этой иллюзией...
Я сейчас словил себя на мысли, я с такой уверенностью рассуждаю про музыку, я вообще нот не знаю. Но тем ярче твой образ, что как бы я его понял, не понимая ничего про такту.
Я старался.
Да, так.
Значит, теперь вот это моя личная точка зрения, со мной могут спорить историки, социологи, политологи, кто угодно, но я считаю, что мы сейчас являемся свидетелями апогея столетней войны. Она началась в 1914 году. И длится до сих пор, сейчас апогей. Причем самое интересное, что и здесь еще одна иллюзия. Разные были кампании в этих войнах. В Первой, Второй мировой, в Холодной войне. Венгерский мятеж, чешский, Афганистан, Чечня. Но константа была везде одна.
Ага.
Менялось окружение, а Россия оставалась. Угу. И в итоге через 100 лет мы вышли на то, что все то, что раньше было с нами, теперь все-таки против нас. И иллюзия была в том, что можно на коротком периоде их оттуда получить в качестве союзников и даже поверить в то, что они настоящие союзники.
Угу. Либо военные, как в 42-м, либо социально-экономические, как в 91-м.
Совершенно верно. Угу. Не подозревая, что мы еще Вторая мировая война не закончилась, а они уже разработали план немыслимый по уничтожению нас.
Да. Же.
И вот это...
И вот... Черчилль сказал, что, кажется, мы завалили не того кабанчика.
Да, совершенно верно. И вот сейчас, по поводу иллюзий, мы, наконец, вот стоим в поле одни.
Ага. Понял. Интересно.
И нет вот этих самых союзников, которые в очередной раз нас обманут. В нашем этом стоянии, вот мы целый год по этому поводу рефлексируя, ну, не то чтобы страдаем, но так расстраиваемся. О чем одни, так
где? Это, между прочим, даже до начала специальной военной операции, вот сколько я там в эфире 6 лет стою, 6,5 уже, это всегда было вот, я уже даже забыл, как звали вот этих людей, которые сюда приходили, когда, ну кто ваши союзники, Ну кто, и вот это вот они вот что-то такое перечисляли. Да. Так ты считаешь, то, что мы теперь это поняли и избавились от этой иллюзии, это делает нас сильнее?
Конечно.
Или это делает нас как бы грустнее?
Нет. Это, конечно, во-первых, мы можем, наконец-то, не опираясь на пустые конструкции, которые под нами, мы стоим сами по себе. Это
вот сейчас
самостояние.
Вот сейчас, Саш, люди, которые сидят перед телевизором, они многие сказали, ты говоришь, это значит, что мы можем. Они говорят, а мы все еще точно можем?
Мы не просто можем. Это то, о чем знают наши бывшие союзники и нынешние наши враги. Знаете, что еще означает то, что мы одни в поле воин против объединенного Запада?
Так.
За этот год мы доказали, им не нужно больше никому ничего объяснять, что мы действительно сверхдержава. Никогда ни одна страна чем? В одиночестве не противостояла. А если мы посмотрим на итоги нашего года, да на вашей карте.
Угу.
Зеленый цвет видим?
Да, зеленый цвет виден. Зеленого цвета, правда, стало меньше, чем было некоторое время назад.
А давайте мы не в этой динамике. Давайте мы смотреть на этот год
ты
из сегодняшнего числа назад. Вот он. Вот, вот физический результат.
Понял, хороший твой образ и хорошую твою ретроспективу этого года. Единственное, что как бы, ну, такая пометка на полях, если ты говоришь, что у нас сейчас апогей столетней войны, то тогда получается, что война-то не столетняя. Потому что если апогей пришелся на 108-й год, то это значит, что, ну, как бы, война-то не столетняя, а как минимум 150, а то и 200-летняя.
Больше, конечно. То есть вот. Противостояние вот. Гораздо дольше, вот. А вот война с перерывами...
Вот. Да. Алексей Алексеевич.
Ну, если начать с Ивана Васильевича, то там вообще
да,
столетиями.
Да.
Короче, столетиями мы воюем. Но самое интересное, да, отличная метафора, что на всякую дуду найдется свой тромбон. Вот. И полагаю, что так оно и есть на самом деле. Только я не согласен с тем, что с дефиницией «мы и они». На самом деле Европа-то наш общий дом. И как люди, которые населяют ее, мы вынуждены взаимодействовать. Вынуждены взаимодействовать всегда практически. Я напомню еще во времена Ярослава Мудрого, Анна Ярославовна привезла в Париж молитвослов, который Петр I потом спокойно читал себе к изумлению публики, который думал, что это какая-то магическая книжка с очень таинственными письменами. Вот. Поэтому наше взаимное проникновение на самом деле гораздо глубже, чем мы думаем. И мне кажется, что как раз вот существуют силы наднациональные, которые хотят нас поссорить именно в своих интересах, которые вообще абсолютным злом, мне кажется, глобализация.
Нас да. с европейцами, да. Алексей Алексеевич?
Нас или европейцев нас с поссорить.
А, нас
европейцев поссорить. Ага, не ага. нас с европейцами,
понял,
потому что мы тоже европейцы. Вот. Причем европейцы, пожалуй, даже большей частью европейцы, чем они европейцы.
Географически.
Вот. Географически, по населению. Географически, да. по населению, да. Вот. Я думаю, что вот эта попытка нести сумятицу на европейской площадке, которая предпринимается перманентно как раз вот с того времени, которое я указал, с Ивана Васильевича Грозного, она связана с мышлением континентальным и мышлением островным.
Угу.
Островное мышление – это США, Великобритания, да. А континентальное мышление – это мы, собственно, Франция, Германия, Россия, страны, союзы которых, Франция, Германия, Россия, маниакально боятся наши англосаксонские так. товарищи. Именно поэтому мы воевали в 19 веке с французами, именно mm-hmm. поэтому в 20 веке мы воевали с Германией, с немцами. Вот. Именно поэтому, но наконец-то в этот раз, в этом году, мы встретились с англосаксами.
Ага.
Этого не было.
Это, собственно говоря, да.
Да.
И между прочим, это очень интересно, что в этом году мы действительно с ними почти лоб в лоб. И это то, о чем Александр сказал, что, грубо говоря, ровно поэтому мы и стали стоять уже, наконец, одни в поле войн, потому что они всегда как бы являлись как бы союзниками.
Якобы.
При этом... Интересно,
при этом, на самом деле, таковыми не являясь и всячески нас подставляя. Они сейчас попытались сыграть в эту игру. Они подставили Украину.
И Европу заплатили.
Они подставили Европу, да. потому что Европа разрушается в экономическом смысле, Украина разрушается во всех смыслах и так далее. И они это поддерживают и снабжают. Оценить хотя бы то, что фонд мира в Европе занимается тем, что поставляет на территорию Украины оружие. Вот это само по себе, оно в мозг не влазит просто вот само по себе. Но, тем не менее, им нормально, им хорошо.
Ага.
Поэтому я думаю, что на самом деле
такой фигурный.
Это стало возможным, да, столкновение, опять новое столкновение в центре Европы стало возможным по одной простой причине. Раз или не раз в столетие англосаксы воспитывают западноевропейскую элиту таким образом, чтобы она включала программы самоуничтожения Европы. И вот за последние 30 лет, судя по всему, они воспитали эту Европу, Анну Лену, да, Урсулу,
да, Халика,
разных других, Макрон. Я не стану
перечислять. Всех любимых персонажей
наших любимых персонажей, да, причем с довольно специфическим прошлым, если мы, да, мы разбирали
подробно.
Мне тут сказали,
что Анна-Лена Бербок даже по-немецки говорит так очень не очень.
Странновато, да?
Да.
Вот. И именно это позволяет...
Должна говорить «странновато», а она говорит «странновато».
Да. Именно это позволяет англосаксам в какой-то период при стечении обстоятельств и звезд в какой-то момент вот, формировать конфликтные линии, которые приводят, вернее, к этому, к подобного рода конфликтам на территории Европы. Причем
да,
нынешний процесс, на мой взгляд, он гораздо более такой многоплановый и многослойный, потому что вслед за Украиной, после того, как все закончится, будет Польша, потом будет Германия, и только потом, возможно, мы действительно будем лоб-лоб встречаться с нашими заклятыми
друзьями.
Когда
вы говорите «будет», вы имеете в виду, что после Украины Польша станет той клеткой,
кого
на которой...
Кого подложат под Россию,
кого подложат под Россию.
Да, совершенно верно.
А потом вы считаете Германию опять?
Ну, все к этому идет. Судя по тому, что делает Олаф Шольц, все к этому идет, к сожалению.
Ага. Правильно ли я вас должен понимать, ну, вот, собственно, в развитии того образа интересного, который Александр Казаков задал, что вы говорите мне и телезрителям следующее, что, по сути дела, этот год, который кажется нам, ну, давайте скажем честно, для 99% из нас, кто вот живет в России, ну, этот год такой год, какого, ну, не было в нашей жизни. Ну, объективно. Не с чем сравнить. Но вы говорите мне, получается, вместе с Александром Юрьевичем, что на самом деле, друзья мои, это как бы так выглядит по форме, а по содержанию, говорите вы мне, это все то, что воспроизводилось уже много десятилетий, а то и сотен лет. Просто как бы это более концентрировано, более информационно
другая,
подкрашено и так далее.
Другая. Англосаксы придумали очень интересный и очень лицемерный термин «стратегическая неопределенность», когда можно не принимать решения. Угу. Можно поддерживать одной рукой, а другой рукой стравливать. Вот. И мне кажется, это весьма такое серьезное оружие в мировой политике. Мы же в этом году достигли стратегической определенности.
Точно.
Мы
точно,
поняли, да, что есть Запад, что он стоит. Спасибо Ангеле Меркель. Большой поклон, да, за то, что за ее откровение. Я думал, она оговорилась. Думаю, старушка возьмет назад свои слова. Она взяла еще. Нет, нет, я имела в виду то, что я имела в виду. Спасибо.
Она, походу, тоже Доталовой. Доталова просто.
Вот, спасибо огромное, потому что она очень хорошо доказала, иллюстрировала, что договариваться с ними нельзя.
Понял.
И договариваться мы не будем, судя по реакции Сергея Викторовича Лаврова и Владимира Владимировича Путина. Мы не будем, потому что все будет решаться на поле, внимание, экономического боя.
О, и тут мы как раз переходим к... Я так почему-то подозреваю, что ваше подведение итогов этого года, это будет что-то вот про поле боя экономическое, с вполне допустимыми, как мы видим, вот, вплоть до музыки. Вот. Это у меня сегодня, конечно, такая самая высокая нота, вот, чтобы как бы на примере музыки это обсудить, как говорится, респект. Я единственное, перед тем, как начну говорить, вот в рамках вот этого противостояния, которое стало более определенным в этом году и стратегическое...
Ну, абсолютно определенным стало.
В переводе его и на экономическое, и на военное, и на международное, наверное, на экономическое тоже, я вам хочу дать послушать, ну, так сказать, как бы фюрера вот той поляны, где сейчас это все происходит, который выдал свое, как бы, понимание того, чего они добились, и того, как сейчас выглядит противостояние на самом деле. Пожалуйста.
Мы допомогли Западу.
Мы помогли Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России. Мы помогли Евросоюзу приобрести настоящую субъектность. Именно Украина объединила Европейский Союз.
Но смотрите, как это не кажется забавно, смешно, глупо и парадоксально, но что для меня в этом интересно? Он, в принципе, будучи, ну, как бы за линией фронта от нас, прямо противоположным нам, он ведь сейчас в этом тексте говорит примерно то же самое, что и мы. Он ведь говорит, что из-за того, что происходит на этой клетке, мы помогли, в скобочках, заставили с помощью американцев Запад стратегически определиться. говорит он, благодаря тому, что нас использовали как заточку, мы заставили их определиться наконец-то с тем, что Россия – это враг, и она должна быть как бы уничтожена. По сути дела, происходит это. И дальше, насколько вы считаете, что в этом году нам удалось... А эта сила-то немало экономически. Вот в этом смысле, как вы смотрите на то, что мы прошли в этом году, учитывая, что мы противостоим и на что их натаскивают?
Ну, во-первых, самое главное, то, что сказал Зеленский, неправда. Все произошло ровно наоборот. Но произошло не сразу.
Зеленский вам ответит ровно этой же фразой.
Нет, ну вот я сейчас и объясню. Дело в том, что коллектив...
Поскольку он русскоязычный, и, в общем, и голова у него по-русски устроена. Слушайте, я тут видел ролик 2013 года, вы не поверите. Он «Голубой огонек» вел вместе с Максимом Галкиным.
В 17-м.
Вот, до такой степени, понимаете, да?
Да.
Так.
В 2022 году Запад узнал... коллективный Запад, что его на самом деле нет. Причем я говорю, конечно, не о верхушке, не о руководителях государств формально.
Запад
выше...
узнал, что
ну,
его
я сейчас объясню.
Так.
Значит, не о брюссельской бюрократии, я говорю о народах Европы. Узнали они это не сразу. Почему? Наверняка, вот если они услышат слова Зеленского, это будет их сейчас раздражать. Потому что в начале 2022 года они были уверены, наслушавшись пропаганды, что... Так. Санкции быстренько сломят Россию.
Так.
И экономически для Европейского Союза, для них лично, закончатся трудные времена. Потому что нефть Сибири и газ Сибири будут в распоряжении западного бизнеса. Российские ресурсы, а с ними и белорусские ресурсы, а потом и ресурсы Центральной Азии.
А я вас на секунду прерву.
Устранят
а вы,
все проблемы,
вы,
которые накопились.
Вы действительно думаете и полагаете их настолько глупыми и недальновидными, считая, что они действительно так думали?
Да. Пропаганда внушала им это, что
это
Россия неправильно управляется, в ней
все
нет
ошибаются.
Рынка, она слишком государственная, значит, ресурсы российские распределяются несправедливо, нужно их сделать достоянием всех. Наши либералы об этом тоже говорили, что это должно быть всемирным достоянием, что это, что же это не одной же России должно принадлежать. Угу. Пусть забирают и другие страны.
Так.
Наконец,
и нам ничего не надо производить, потому что у нас все это есть, и мы за эти деньги это все купим.
Наконец, надо понимать некое подсознание, экономическое подсознание европейского обывателя, для которого, особенно для жителя Германии, это вообще характерно. Вот когда Европейский Союз крушил экономику и средние слои Греции и Испании, немецкий обыватель как-то не особо выражал солидарность ни грекам, ни испанцам, ни португальцам, потому что в Германии было все в результате совсем неплохо. Американцы вообще привыкли, что если происходит какое-то вторжение, то в конечном итоге, американское вторжение, это пойдет на пользу американской экономики. Даже разбираться не надо, куда вторгаются, и особо сочувствовать. Протесты против иракской войны, против американского вторжения в Ирак. Они ведь были в Европейском Союзе, в Англии была большая демонстрация.
И тогда, в Штатах были.
Ну, таких сильных в Штатах протестов
все-таки не было. Таких сильных не было.
Протестовали в других местах мира. У нас были акции. Я лично принимал участие в российских пикетах. У нас небольшие были акции, но они были тоже. Что, куда вы вторгаетесь, зачем? И этот момент, здесь все переменилось где-то в середине года, потому что выяснилось, что... платить за все приходится именно европейскому обывателю.
Угу.
И платить ему придется бесконечно долго. А ему пропаганда по-прежнему стала говорить, ну ты же понимаешь, что это все делается ради Украины, что Россия плохая, что мы уже почти победили, и отсюда потребность в том, чтобы делалось больше заявлений о том, что как у России не получается на Украине, для того, чтобы европейского обывателя немножко успокоить. А ведь он еще столкнулся с переселенцами из Украины, часть из которых является беженцами.
Угу.
И...
думаю, что ему еще вторая волна
симпатия
предстоит еще
ему,
не одна.
Это симпатии к происходящему ему это не добавило. Экономически 2022 год раскалывается на две части. И в том числе для западного обывателя.
Так.
Первая половина года – период роста цен, период стремительного взлета инфляции в мировой экономике.
Угу.
И период некоторых ожиданий, что вот сейчас-то Россия ничего не сможет, а санкции ее сломают. Второй год – это год, когда Запад убедился в том, что санкционная политика, убедились лидеры, руководители, не работает санкционная политика, и нужно переходить к повышению, более интенсивно к повышению ставок центральных банков, сделать дешевый кредит дорогим. Европейский Союз жил годами при нулевой ставке Европейского центрального банка. Это означало очень дешевую ипотеку, очень низкую цену кредита по кредитной карточке, очень много дешевых заемных денег в конечном итоге для обывателей, для фирм, там, исключая зомби-компании, которые бы не выжили при нормальной стоимости кредита.
Угу.
И все это начали менять, в результате чего конъюнктура начала тоже меняться. И цены на газ пошли вниз, несмотря на приближение зимы, и нефть подешевела, и зерно подешевело, которое достигало сумасшедших уровней стоимости еще в мае и в июне. И только европейскому обывателю это не пошло на пользу. Это такая форма давления на нас, но давление через разрушение экономики. И прежде всего экономики Европейского Союза. И вот тут-то происходит разрушение восприятия Запада как целого. Потому что европейские народы начали догадываться, а многие поняли уже, что они просто расходный материал американцев. Они платят за все. Платят за войну на Украине против России, англосаксонского лагеря. Платят за санкции, и теперь они лишатся еще и своих рабочих мест, не говоря уже о том, что они покрывают безумные счета за электрическую энергию и газ.
То есть, правильно я вас понимаю, когда вы говорите, вот когда Александр Юрьевич начинал говорить, что это был для нас год избавления от некоторых иллюзий, и одна из этих иллюзий, но я чуть перефразирую его слова, была иллюзия своего рода комплекса неполноценности для нас, потому что мы считали себя придатком некого чего-то как бы большого, считая, что
вот
мы сами по себе...
придаток, вот такого
же. Да, да, сами по себе ничего не можем. Правильно я вас понимаю, что вы говорите, что у них тоже произошло избавление от иллюзии, но только прямо противоположной. Мы считали себя как бы такими догоняющими, встраивающимися куда-то, а тут вдруг поняли, что встраиваться некуда, потому что, ну, и нужно становиться самими. А они, наоборот, считали, что они некое, что давлеет... Да. По факту, по определению, а все остальное, они либо оно само в них втянется, либо они это как бы туда вот довтянут. И тут вдруг оказывается, что, ну, дальше медицинские,
они считали,
не буду производить аналогии.
Могущественные, устойчивые, в силу того, что у них все правильно сконструировано. А наш обыватель, значительная часть наших сограждан, считала, что на Западе хорошо живут, потому что у них-то все в обществе устроено правильно,
ну, многие
а у нас-то
до сих
не
пор
совсем
так
правильно. Да, но у них-то произошел коллапс именно тех конструкций, которые, казалось бы, должны восхищать нас всех. Этому учит так называемая институциональная экономика, особенно либеральная ее часть, что западные институты — вот основа процветания. Ага. Оказалось, нет. Оказалось, что без трубопроводов из России никакого процветания не получается в Европейском Союзе. Наступает коллапс.
Называется эффект охреневшей печени. Они думали, что они это все, они это печень, это все. А на самом деле организм-то вот он на самом деле оказался.
Да? Абсолютно. Вот, кстати, абсолютно. На этой еще одной очень хорошей предновогодней, ну, как бы, мне кажется, никогда, я вот сегодня так краем глаза смотрел, никогда столько не говорят в различных медицинских программах про печень, сколько говорят в эти дни. А как оказалось, не только в медицинских. Ну, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и потом уже пойдем дальше. Ну, как вот, если ты сидишь за новогодним столом, у тебя что сначала, что было, а потом что, а что ждем?
За уходящее, потом пожелание.
За уходящее, потом за приходящее. Не переключайтесь.
А гуляем что?
Давай. День рождения!
Вау, твой?
Не, не мой.
Все, кто хотели поздравить Соню, собрались здесь.
Ой, что это у тебя?
Как же ты умеешь достать?
Что это, несчастный случай, преднамеренное убийство или теракт?
Нехорошо скрывать подробности своей личной жизни от своего психоаналитика.
Внимание, план-перехват. Подозреваемый. Соколовский Игорь Владимирович.
Я надеялся на ментовской Оскар.
Ты понимаешь, что ты с нами сочинил? Живыми и мертвыми, а?
Рассказывай все, как было.
Напрягись. Попробуй вспомнить.
Я как-то не очень доверяю голосам в моей голове.
Поезжай к ним, самое время.
Я не нужен, Соня.
Я ее мать, я знаю, что ей нужно.
Неужели тебе непонятно, что Игорь устраняет всех, кто ему мешает, одного за другим?
Чтобы арестовать Игоря, нужны доказательства.
Дочка моя у него.
Стрейкбар, казино? Чего говоришь?
Какой-то там мутный.
А ты резкость не веди.
«Мажор» новые серии со 2 января на Первом.
Это тест ДНК.
Чего?
На отцовство. Смотреть будешь?
Какое лекарство от бессонницы самое выгодное по цене? Мелатонин Эвалар выгоднее до 60%. Новинка. Глицин плюс мелатонин в одной таблетке. Снижает тревогу и ускоряет засыпание. Глицин плюс мелатонин Эвалар. Двойное действие.
А кто приносит подарки на Новый год?
Дедушка Мороз.
А еще Бабушка Мороз, Мама Мороз, Брат Мороз и Папа Мороз.
Дедушка Мороз, ты не один.
Всем морозам новогодняя распродажа на Яндекс.Маркете.
Подписка Микс от Теле 2 наделяет силой каждого абонента. На смартфоны скидки. Подписка на кино и 50 гигабайтов на что-то еще.
Подписка Микс. Выбор за вами.
Внимание! При отравлении, аллергии и похмелье пора пить Полисорб.
Вы на новогодний Мечтылен? Ваш билет? Нет билета? Тогда скорее купите его на nloto.ru и в почтовых отделениях. Суперприз от 100 миллионов.
В Петелинке все курочки-перфекционисты. Питаются только зерновыми кормами, никогда не используют гормонов роста и вредных добавок. Да, это высокие стандарты Петелинки. Петелинка – чистые продукты без вредных добавок.
Лекарства и товары для здоровья вы найдете на Здравсити. Например, Боралгин при сильной боли и лихорадке. Боралгин и другие лекарства на Здравсити. Скидка 10% на первый заказ в приложении.
Новогодние подарки в мобильном приложении Sunlight с бесплатной доставкой по России. Sunlight – идеальный подарок. Sunlight – это любовь.
В стрессовой ситуации я рекомендую магний хелат Эвалар. Магний хелат Эвалар – это лучшее усвоение и удобный прием. Всего 2 таблетки в день вместо обычных 6. Магний хелат Эвалар – лучший магний в стрессовых ситуациях.
Мультискидки в Дикси. Совершай покупки в Дикси, получи купон на кассе и узнай свою скидку на следующую покупку. Скидки до 70% в каждом купоне. А также покупай 2 любых товара спонсора и участвуй в розыгрыше призов. Только в Дикси.
С Яндекс.Лавкой легко порадовать себя, делая подарки другим.
Где-то штуки 4.
Яндекс.Лавка. Дарите праздник.
Наша птичка. Искусство на вашей кухне.
Мультискидки в Дикси. Совершайте покупки в Дикси, получайте купон на кассе и узнайте свою скидку на следующую покупку. Скидки до 70% в каждом купоне.
Если вы любите кефир «Самокат», то вы можете делать с ним так. Ведь он очень вкусный. Или так, потому что он подходит для любимых рецептов. Или так, ведь он натуральный. Ну или так, самокат сердцу в такт.
Колбаса Precision 159,90. Пятерочка выручает и цены снижает.
Программа «Больше» от Теле 2 – это мультивселенная скидок и бонусов для каждого дня. Кофе в подарок – момент. Просто за то, что вы наш абонент. Шоппинг, кино, доставка еды активируйте легким движением руки. Приятные моменты пусть длятся дольше. И каждый день станет лучше с «Больше».
«Магнит-аптека» снизила цены. Выгодная цена на фестал при покупке от 2 упаковок. «Магнит-аптека» – покупай дешевле.
Иногда идеальный подарок находится в последний момент. И вот он уже у вас. Яндекс.Маркет-экспресс. Когда нужно сегодня.
Чё? Чё? Ничего себе цена! В Дикси колбаса с сальчичом за 249,90.
Программа «Время покажет». Продолжаем работать в прямом эфире. Ну и сейчас, как уже было сказано, ну такая, в общем, стандартная конструкция подведения итогов уходящего года. И, ну, разговор о том, чего ждать, что год грядущий нам готовит и так далее и тому подобное. Мы уже дали этот образ такого своего рода, стола новогоднего. Но вы же понимаете, как бы, ну, иногда же мы как бы встаем все из-за стола и как-то во что-то там играем, как-то развлекаемся и так далее и тому подобное. Вот, в принципе, предлагаю вам поиграть в шаманов. Поскольку этот год еще и отличается тем, что даже перуанские шаманы, перуанские шаманы, то есть, как бы, представляете, где Перу, да, где Перу, а где в этом Перу шаманы? Это при том, что еще в этой Перу там какой-то переворотный переворот, ну, вообще своих проблем хватает. Но что взволновало в этом году перуанских шаманов, ради чего они пошли на гору? Собственно говоря, провести какой-то вот этот вот ритуал. Самый. Ну, вот давайте играть в шаманов, начнем с перуанских шаманов, пожалуйста.
На вершине холма шаманы, одетые в традиционную андскую одежду, приветствовали наступающий год церемонией очищения с использованием цветов, благовоний, змей и фотографий президентов Украины и России.
«Все это успокоится, наступит мир. Это то, что мы увидели»,
сказала шаманка Клеоф Сидана, предсказав, что мирный договор будет подписан к августу.
Понимаете, да? То есть, такая хорошо политизированная шаманка. У меня там есть просто пару знакомых, ей переводят, ну, наши эфиры. Вот. И, ну, обратите внимание, шутки шутками, но это Reuters. То есть это не то, что там где-то, знаете, вот эти вот в интернете какие-то новости, на которые ты кликаешь, а потом никак уйти оттуда не можешь, потому что они тебе все время подкалывают какие-то, значит, вот эти вот это. Нет, это Reuters. То есть это все, ну, так как бы полу на полном серьезе. Ну, теперь, значит, поехали в обратном порядке сюда вкручиваться. Как бы вы у нас первый шаман, поскольку без обид. А для меня вот, ну, как бы экономисты, поскольку я в этом ничего не понимаю, это такие как бы шаманы такого высшего уровня. Камлайте.
Так оно и есть. Но Reuters занимается внушениями, конечно. А если говорить о перспективе 20, то, что будет в 23-м году, так, то, что мы увидим, то, по всей видимости, мы увидим очень непростой год.
Вот это вы так точно и метко заметили, что...
Да. Это вообще характерно для экономистов.
Это уже пошло на ленты, знаете об этом. То есть вот тут все вдруг говорят, ничего себе, а этот-то понимает человек, о чем говорит. Так, давайте, уже интересно.
Шаманы думают, что все кончится в середине года, я вам скажу, нет, не кончится в августе. Дело, конечно, не в каком-то мирном соглашении, которое пытаются навязать западному обывателю, что будет какая-то сделка, в результате которой Украина сохранится. Я думаю, что ради этого статья в Reuters. А что касается экономики, то... Во-первых, будет, вероятно, достаточно неустойчивая ситуация на рынке нефти, продовольствия, и при этом достаточно болезненная инфляция на Западе и сокращение промышленности на Западе тоже. Mm-hmm. В Евросоюзе особенно.
А про нас?
Пошаманьте для нас немножко наступает про нас. Момент адаптации к новым условиям, причем это хорошо, потому что не все экономисты это признают, но экономика в основном растет за счет заполнение неких пустот, за счет ликвидации каких-то запросов. Вот чего-то нет, а мы это создаем. Создали. Вроде бы мы что-то создали, а на самом деле мы прирастили экономику.
Так.
И так будет получаться и в будущем году с российской экономикой. Развитие переработки собственного сырья. Химическая промышленность и нефтехимия в качестве локомотива.
Одно уточнение. Вы, когда это говорите «будет», вы какую модальность закладываете? Должно
это
быть?
Происходит.
Или...
Будет усиливаться тенденция, которая имеет место. Она будет усиливаться, потому что создавая для нас проблемы... Смотрите, как Запад действует. Они создают для нас проблемы в сбыте наших углеводородов российских. В сбыте стали, в сбыте других товаров. Продуктов, скажем, не очень глубокой переработки. Но вместе с этим они создают трудности для своих перерабатывающих предприятий, для европейских. Отсюда лавинообразный спрос на российское дизельное топливо. Накануне введения запрета на российскую нефть. Вот нефти российской не будет, но давайте хоть у них дизельное топливо купим. Хотя бы у нас будет их дизельное топливо. И такая ситуация может быть и с дизельным топливом, и с удобрением, и с мясными продуктами. Много с чем, и с сырами. То есть, уничтожая производство в Европе, в мировом масштабе американцы, которые этим рулят, да, они создают нехватку, создают новые возможности для нас. А мы, оказывается, должны теперь переработать то, что у нас есть, и вывести. И это важно, потому что это дает экономический рост, дает рабочие места. И будем надеяться, что будет тащить нашу экономику вперед длительное время.
Понял. Теперь я вам вот в рамках вот этой для меня довольно... шаманской всей экономической истории, задам вопрос как бы чуть проще, вот для нас, дилетантов. По сравнению с тем, каким был год уходящий в экономическом смысле, и в том числе вот для людей, для граждан, с точки зрения того, как вы понимаете состояние нашей экономики, наступающий год будет сложнее, таким же или вдруг, даже не хочу суеверно произносить это слово?
Я надеюсь, что он будет проще.
Потому
что не будет таких... больших неприятных открытий. Ну, например, открытием для нас стало то, что Европейский Союз абсолютно не самостоятелен и может вводить такие санкции, которые убивают его собственную экономику. То есть совершает экономическое самоубийство, лишь бы нам навредить. Это как раз по нам ударило более всего в этом году. Не будем об этом забывать. В следующем году такого уже мы не увидим. Мы увидим дальнейшую деградацию экономическую в Европейском Союзе. А у себя мы увидим постепенное развитие новых направлений и старых направлений тоже.
О, отлично. Ну, вот так и записывается. Вы же понимаете, что это все записывается. И я даже как бы и не хочу, может, записывать, а оно все равно записывается. Поэтому тут как бы сложная история. Алексей Алексеевич.
Помните, как Бендер, Остап Бендер, попенял Александра Ивановича Корейко? Говорит, вы совершили гораздо большее преступление. Вы разрушили мою веру в людей.
Ага.
Вот я совершенно согласен с этим, потому что наша вера в западных людей, она разрушена полностью.
Так, и это чем хорошо. Это нас оспосабливает в следующем
году? Это очень хорошо, потому что мы действительно адаптировали, спасибо, 8 лет санкционного режима. Нас очень хорошо тренировали. Мы, правда, не сделали все выводы. Мы не построили нефтеперерабатывающие заводы. Мы сейчас и до этого мы активно строили другие производства. И надеюсь, что это сработает. Я уверен, что это сработает. Чувство уверенности у нашего президента. Что-то мне подсказывает, что за этим чувством уверенности есть некоторые основания.
Да.
Что касается мировой экономики, то там действительно, да, понимаете, да, пировали, веселились, подсчитали, прослезились. Потому что сейчас наступают, в 2003 году наступают последствия того, что наураганили до этого. А что наураганили? С 2014 года вводятся секторальные санкции. Затем наступает ковидный период, затем наступает война, фактически мировая война, которая опять деформирует экономику. После таких множественных ударов экономика перестает работать, потому что это все равно, что машина, которая едет, ее с одной стороны ударили, с другой, у нее там подвеска начала гнуться и так далее. Она перестает нормально вести себя, она перестает нормально ехать. Вот мировая экономика, на мой взгляд, сейчас представляет себя именно такую битую машину. И вот теперь с этой битой машиной ребята, по сути, не знают, что делать. Что они делают? Они начинают лить бензин, они начинают инфляционные процессы забивать. Но от этого она лучше не едет. Наоборот, начинает мигать компьютер, долги начинают считать. Не только в США долги повышаются. Они повышаются катастрофически у тех стран, которые связаны с США. То есть европейские, которым они себя называют развитыми. Но, простите, жить в долг – это не признак развитости. Вот. И теперь самое интересное – отдавать-то как вы это будете? Потому что эпоха дешевых энергоносителей, она уже в прошлом. Ее же не будет. Плюс водный голод, плюс продуктовый голод и так далее, потому что логистические пути разрушены.
Я за них счастлив или очень сильно переживаю. Сейчас перед телевизором сидит человек и спрашивает. Вот Алексей Алексеевич все классно рассказывает. Но только вот мне
что
хотелось бы
того,
понять.
Да?
Да, а вот как бы для нас-то этот год чего?
Можно я просто закончу?
Конечно.
Дело в том, что Россия располагает таким уникальным географическим положением, что на нашей территории и без нашей территории никак. Потому что все пути из Азии в Европу, они пролегают через что? Либо через Северный полюс, либо очень длинно через практически Южный полюс, да? Либо через Россию.
А мы еще сейчас начали с Ираном строить.
Северный морской путь. Да, мы сейчас образуем региональные союзы: Россия, Китай, Иран, Индия. Мы сейчас, то есть вообще не объедешь, ни на хромой козе, ни на чем не объедешь, в принципе. Поэтому умные, дальновидные коллеги из разных западных компаний уже сейчас подбивают клинья, говорят, давайте уже будем постепенно менять санкционный режим, вот эту глупость, потому что...
Смотрите, тем более шаманы говорят перуанские,
тем
что
более
как бы, что
шаманы
все наладится.
Говорят, да, и все такое... Потому что они прекрасно понимают. Они думали, что Россия испугается, что мы сдадимся, скажем, ладно, ребята, мы там, извините нас и так далее. Но мы это не сделали, потому что, по-моему, это не шли я под хвост попала. По-моему, мы на самом деле сумели оценить, насколько мы действительно ценны для европейской экономики. Да даже
мировой,
для американской экономики, для мировой экономики, да. И это никакие не 1,6, там, 2% мирового ВВП. Это гораздо больше, потому что это похоже на эффект домино. Нас качнули и понеслась. А теперь это надо остановить. И теперь это может остановить только что? Отмена санкционного режима. Тотальная.
Ждете ее в 2023 году?
Я ничего не жду, на самом деле. Я согласен
вот это
с тем,
оптимистично
что...
звучало.
Я согласен с тем, что этот санкционный режим... Нам нужно взять, реализовать все возможности, которые нам были предоставлены в результате этого санкционного режима.
Абсолютно.
Вот как только мы их возьмем, как только на нашей территории будут все производства,
сможем?
Цепочки и так далее, это вопрос, к сожалению, туда. не ко мне. Вот. Если мы это реализуем, то нам будет все равно. Хотите, отменяйте санкционный режим, хотите, не отменяйте. Нам понял. Все равно.
Понял. Понял.
Заодно и про там,
вот смотри,
сказать.
Помимо перуанских шаманов, есть еще и украинские шаманы, да. Которые вот эту вот как бы музыкальную вот, вот твою историю, они ее видят так, что как бы вот их музыка будет вечной. Вот,
а батарейка?
Особенно, если мы подвезем батарейки. Вот тебе Ермак в ответ на твое представление о том, как сейчас устроен мир и будет устроен в следующем году. Вот тебе Ермак, пожалуйста.
С американцами у нас стопроцентное понимание того, что такое мир, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Не будет Минска-2, нормандских договоренностей. Эта тематика проговаривалась в Конгрессе. Главный наш партнер думает с нами одинаково и планирует свои шаги, исходя из этой философии.
Правда, так себе шаман, потому что Минск-2 уже был.
Да.
Вот, то есть как бы Минска-3 не будет, вероятно, имел в виду. Правда, ему же говорит другой шаман, надо сказать, шаман такой с некоторым видением, политику называется, потому что в конце прошлого года, ну, политику так нашаманили, так нашаманили.
Коллективный шаман.
Да, да, которые говорят, что, типа, которые говорят, что Зеленский поднимал тему передачи Киеву, значит, неких ракет, США не сдвинулись с места, в своем отказе отправить их. То есть как бы Ермак говорит, что все, следующий год вот мы видим вот так, у нас полное взаимопонимание, будем давить, т.д. Эти пишут, что что-то как-то давилка не очень работает. Шамань.
Во-первых, к 1,5-2% у меня еще один образ есть.
Так.
Стоит такой гигантский и дико сложный агрегат. Какие-то там приборы мигают. Вот это мировая экономика.
Так.
И в этом гигантском агрегате, где-то там в середине такой маленький, хоть и золотой, но маленький шпиндель.
Угу. Шпиндель вынули, до свидания.
И она взялась и рассыпалась. Угу. Потому что он...
Шпиндель мы?
Конечно.
Угу. Просто украинцы считают, что шпиндель они.
Ай, я напомню здесь...
Вот, Ермак, считаешь, что шпиндель они. И как бы вот, вот шпиндель, вот как бы главный механик мировой. И типа вот, а ручки-то вот они.
Нет,
а
они могут себя шпинделем сколько угодно, только они вне этого агрегата. Они там лежат рядом, пусть шпиндель, какая разница.
Так.
Я напомню слова, сказанные здесь же у тебя Александром Лосевым, угу. Несколько месяцев назад, но цифры не поменялись. Что да, по там, совокупному там, 1,5-2, там, неважно, сколько, но 47% мировой логистики.
Да.
То есть они
логистических цепочек.
Вот это попытались вытащить.
Да.
Что касается шаманов, я с перуанскими шаманами, в принципе, согласен, только слова они неправильно употребляют. Но слова им заказаны совершенно верно из других центров, чтобы
так,
они разговаривали.
Давай
так,
твои слова к этой песне.
А не иначе.
Шаманской.
Я тоже считаю, что к лету, хотите к августу, нет проблем, можно к августу.
Я бы хотел к июню, но это ладно.
Но весна короткая. Я думаю тоже, что к лету будет подписана бумага.
Так.
Только это не будет мирный договор.
Ага.
Это будет другая бумага, она будет подписываться фактически в одностороннем порядке.
Ты же понимаешь, что это все записывается.
Разумеется.
И я при всем уважении и любви к тебе, я тебе же это потом вот... Ну, в июне, может быть, нет, но в августе точно...
Договорились. Да. Просто мне, когда я это сказал в предыдущий раз, сказали, ну, конечно, а они согласятся. И вы знаете, ну, вообще-то, когда Кейтель подписывал аналогичный бумагу, он тоже как-то особо не соглашался, а выбор у него был.
Но ты такой рисковый шаман.
Да.
И вот ты прям...
Да.
Но это тоже в модальности должны
почему?
Или можем... И,
почему?
Да. Почему и очень коротко.
Очень коротко. Значит, во-первых, про нас. Это важное почему. И продолжая с этой темой экономики. Говорил уже не раз. Война – это такое социокультурное явление, внутри которой зарождаются экономические процессы неизбежные. Угу. Иначе не победа.
Угу.
И так было во Вторую мировую, но мы к этому были готовы. Так было особенно показательно в Первую мировую. Один пример короткий, но дико прикольный. Когда Великобритания к 1917 году поняла, что все, у них начнется голод, потому что немецкие подлодки начали рубить их флот и поставки внешние, из США прежде всего. Они подумали, так может мы сами? И сделали. Они разными путями сформировали земельный фонд 7,5 миллионов гектаров в государственном управлении. И запустили туда работать государственные трактора. Так что они создали для того, чтобы это все работало? Машинно-тракторные станции. МТС.
Понял тебя.
Иосиф Виссарионович сказал, отличный пример. Это зарождается внутри само для победы. Понял. Плановая, централизованная, мобилизационная, а другого выхода нет. Понял. Если хотите проиграть, не делайте этого.
То есть такой вариант все-таки есть?
Проиграть всегда есть. Тысячная доля процента.
И вот в этом моменте мы делаем паузу, потому что этот вариант мы обсуждать не будем.
Нет, Луна-то может упасть на Землю.
А, ты в этом смысле? Ну, тогда реклама пока не упала.
Добрый вечер.
Здравствуйте, товарищ.
Трансляция с Красной площади
необходимо подчеркивается в этом документе.
Наш специальный корреспондент.
После ожесточенных дебатов
на чемпионате страны по хоккею состоялись
выпуск «Мы начинаем информацию».
Зарубежная печать подробно излагает. В Новгороде завершился праздник славянских писем, и журналисты по каналам
наши корреспонденты подробно рассказывают о том.
На космодроме Байконур заканчивается предстартовый подготовка.
В каком государстве мы сегодня живем?
Острой темой оставалось сотрудничество России.
Каждое новое преступление будоражит.
Что будет с рублем в новом году, зависит...
Почему столь большой интерес?
Можно долго перечислять другие ее победы.
Вот так изнутри.
Время. Специальный выпуск. 55 лет в эфире. 1 января. На Первом.
Плойкой тебя! С новым комодом!
С новым блендером!
Встречайте новогодние праздники с Озон! Huawei Nova 10 SE за 19 999 рублей и мультипекеры Redmond за 2 990 рублей.
Подписка Mix от Tele2 наделяет силой каждого абонента. На смартфоны скидки. Подписка на кино и 50 гигабайтов на что-то еще.
Подписка Mix. Выбор за вами.
Какое лекарство от бессонницы самое выгодное по цене? Мелатонин Эвалар выгоднее до 60%. Новинка. Глицин плюс мелатонин в одной таблетке. Снижает тревогу и ускоряет засыпание. Глицин плюс мелатонин Эвалар. Двойное действие.
И вот прибывает наш снеговоз.
Разгружай!
Шоколад Милка. 229,99. Магнит. Повезет в Новый год.
Новогодние подарки в мобильном приложении Sunlight. С бесплатной доставкой по России. Sunlight – идеальный подарок. Sunlight – это любовь.
Осталось 3 дня, и русское лото разыграет новогодний миллиард. Покупайте билеты.
Петелинка. Чистые продукты без вредных добавок.
Собери всю коллекцию от Лео. Яркие краски, пластилин, карандаши, товары для школы и детского сада. Спрашивайте в магазинах вашего города.
По вашей карте была совершена подозрительная операция.
Молодой человек, нас вообще похитили.
Защитника подключи.
И мандаринку возьми.
С умной системой «Защитник» спам-звонки не потревожат вас. Система сама обработает их и расшифрует в приложении «Мой МТС». Активируйте «Защитника» на 30 дней бесплатно.
А кто приносит подарки на Новый год?
Дедушка Мороз.
А еще бабушка Мороз, мама Мороз, брат Мороз и папа Мороз.
Дедушка Мороз, ты не один.
Всем морозам новогодняя распродажа на Яндекс.Маркете.
Внимание! При отравлении, аллергии и похмелье пора пить Полисорб.
Безграничное погружение в контент. В глубину цвета. В магию звука. Хайр. Техника, вдохновленная жизнью.
Магнит Косметик. Заботиться значит любить. Дезинфицирующее средство для пола Lysol 199,99. 10% бонусами в любимой категории с приложением Магнит.
Новогодний Мечталион отправляется. Отъезжающие с билетами пройдите в вагон.
Кстати, купите билет на enloto.ru и в почтовых отделениях. Розыгрыш 1 января.
Новый год в Соколов. Скидка 69% на все.
Выгодно, как ни крути.
Черкизово представляет.
Что будем на ужин?
Сегодня я готовлю. Мясо собственных ферм и натуральные специи. Удержаться невозможно. Черкизово, а мне так вкусно.
Теле 2 не Санта. У нас Новый год не раз в год, поэтому подарок каждый месяц вас ждет. Станьте нашим абонентом. И каждый месяц получаете в два раза больше гигабайтов интернета. Теле 2. Другие правила.
Лекарства и товары для здоровья вы найдете на Здравсити. Например, Боралгин при сильной боли и лихорадке. Боралгин и другие лекарства на Здравсити. Скидка 10% на первый заказ в приложении.
Будущее уже сегодня. Покупайте производительные и стильные смартфоны Infinix со скидками до 45% на Wildberries.
Могут ли градусы пустить жизнь по наклонной? Да. Причем тогда, когда вы меньше всего этого ждете. Жизнь стоит того, чтобы смотреть на нее под нормальным углом. Поэтому ноль – лучший градус для жизни.
Ну и в завершении, как говорится, моя очередь немножко пошаманить. Я шаман такой как бы простой. Год этот был, конечно, очень сложный. Я уже говорил сегодня, что такого года, как этот, в жизни большинства из нас, конечно же, не было. Я это сегодня понял, когда я решил проверить, а что-то там вот год назад, когда мы заканчивали год, что такое я там говорил, и посмотрел, думаю, так вот что-то.
А ты был моложе.
То, что я был на год моложе, это ладно, я был в рубашке. Да. Я понял, да, я понял, что вот, ну, это уже кажется чем-то странным, потому что, ну, пока вот мы не победим, не будет как бы больше рубашек. Честно признаться, мне кажется, что это было вот не год назад, а лет 5 назад, вот потому, сколько мы прожили. Прожили, поняли, избавились от иллюзий, от всего и так далее и тому подобное. Даже независимо от того, что я там говорил. А говорил я там о том, что, ну, вот я рассчитываю, что этот год будет такой же вот расслабленный и неспешный, как панда, которую я показывал. Я говорю, что вот как бы такая панда, она такая расслабленная, и я вам желаю, чтобы вот этот год у вас был вот такой вот, как эта панда. Значит, не напрягайтесь. Взбесилась. Хотя, конечно, не дай бог панду разозлить, потому что у нее когти, зубы и как бы характер. Ну, в общем, не срослось, панду разозлили. Да, панду разозлили, и в этом году, и это для меня уже касается следующего года, панда намного более бодрая, ей там долго втыкали эту елку, она ее подошла, сразу завалила, вот, и сразу стала грызть. Для меня это символ того, что, конечно, наступающий год, ну, простым не будет. Вот если говорить серьезно и коротко, он будет очень непростым, но он будет по-другому непростым в свете того, что вы вам здесь все очень хорошо объяснили. Он будет непростым по-другому, потому что это будет год непростой, в который ты смотришь уже вперед, а не, вот, не расстаешься с каким-то как бы прошлым, к которому ты уже прирос и так далее и тому подобное. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом, особенно поздравляю и думаю, что все мы в этом году с особым чувством поздравляем тех наших бойцов, кто на фронте, кто будет встречать на передовой. Все мы, когда я говорю, это все русские люди, у которых есть сердце и душа, где бы они ни жили, мне сегодня прислали, можете себе представить, восьмиминутный ролик прислали люди, смонтировали из Ирландии. Русские люди, которые живут в Ирландии, прислали открытки бойцам нашим. Он очень длинный, очень хороший. Я его разместил у себя в Телеграме перед эфиром. Посмотрите, это вот ты прямо смотришь, и ты понимаешь, что действительно, насколько широка страна моя родная. Поздравляю всех. Я просто сегодня прикинул, что если я поздравлю всех, с кем я даже просто познакомился за этот год, выезжая в зону проведения боевых действий, у меня и целого эфира не хватит. Поэтому я вот как бы собирательный образ, потому что это будет касаться всех и ребят на всех направлениях. Славе Пономарёву скажу. Слава Пономарёв, я надеюсь и желаю тебе, что в этом году ты вернешься в Славянск, и ты доделаешь то, что ты не доделал тогда, когда ты был народным мэром этого Славянска. Это и будет символом нашей общей победы, если это будет возможно. Всем я вам желаю в этом году, при том, что я уже сказал, что он будет трудным, не забывать жить. Это самое главное, не откладывать жизнь на потом. И еще одно, чего я вам желаю, и себе желаю, и своей команде желаю, которую я поздравляю тоже с Новым годом, и всех наших гостей тоже поздравляю. Я желаю вам всем совершенно искренне, чтобы в следующий раз мы с вами в эфире встретились не раньше, давайте, 9 января. Не раньше 9 января. Могу позволить себе вот такое. Знаю, почему себе такое позволяю. Я человек суеверный, немножко глазливый, но надеюсь, что это мое пожелание сбудется. Отдохните от нас, отмечайте, будьте счастливы. Мы вас любим. С наступающим. До следующего года.